Глава 7. Киево-Печерский монастырь. Преподобные Антоний и Феодосий. При Владимире, вслед за крещением Руси, уже стали на горах монастыри и появились чернорисцы. Первые обители были основаны греками, прибывшими с первым митрополитом. Затем при Ярославе число монастырей умножилось. Но монастыри, основанные пришельцами и князьями, не указывают еще на развитие иноческой жизни на Руси. Эта жизнь стала развиваться особенно сильно с основания Киево-Печерского монастыря, сделавшегося любимую родной святыней Руси и имевшего громадное влияние на ход духовного ее просвещения. С тех пор, как на Востоке утвердились магометане, иноческая жизнь оскудела в странах, где она первоначально возникла, в Египте, Палестине, Сирии, но держалась еще крепко в Греции и с особенную силой развелась на горе Афонской, находящейся на границе мира греческого и славянского. Издалека стекались на Афон богомольцы и любители иноческого жития из Царьграда, Рима, из Греции, из новопросвещенных земель славянских и из греческих областей, почти сплошь заселенных славянами, как Македония и Пелопоннес. Потому Афонская гора имела особенное значение для славян и стала рано известна России, которая в первую пору просвещения своего находилась в частых и близких сношениях с Болгарией и Грецией. Уже в конце X века насчитывалось на Афоне 180 монастырей. Особенно славились Ксеропотамский, Ватопецкий, Есфигмен, Иверский. Скоро возникли и славянские монастыри, между прочим, русский, в честь Успения Богородицы к Силургу. К нему впоследствии присоединен монастырь святого Пантелеймона, который до ныне называется русским или русиком. Греческие и болгарские иноки рассказывали в России о Святой горе Афонской. Ходили туда и русские богомольцы, и рассказами своими о святых подвижниках возбуждали в новопросвещенных русских ревность к иноческому житию. Такой ревностью воспламенился юноша Антипа, уроженец Любича, ныне местечко Черниговской губернии. Господь вложил ему в сердце идти странствовать, говорит наш летописец, и пошел он на Святую гору, и, обходив монастыри, полюбил иночество и попросил пострижения у игумена одного монастыря. Тот постриг его и дал ему имя Антоний. И стал жить Антоний сперва в монастыре в Есфигмене, а потом в уединенной пещере, иссеченной в скале над морем. До ныне показывают путешественникам эту пещеру и при ней церковь. Антоний провел несколько лет на Святой горе. Игумен, видя, что он может поучать других трудному пути подвижничества, сказал ему: «Возвратись на Русь, и да будет с тобой благословение от Святой горы. Через тебя размножатся иноки на Руси. Иди с миром!» Антоний пришел в Киев и стал ходить по монастырям, но так уже Богу было угодно, прибавляет летописец. Не понравилось ему в них. И стал он ходить по дебрям и по горам, ища, где бы Бог указал ему жить. И пришел на холм, где Иларион вырыл пещерку, и полюбилось ему это место, и стал он молиться Богу со слезами, говоря: «Утверди меня на месте сем, и да будет на нем благословение Святой горы и моего игумена, который меня постриг». И стал он тут жить, молился Богу, ел сухой хлеб, и то через день, и воду пил в меру, копал пещеру свою, трудился и днем, и ночью. Это было, как полагают, в последние годы княжения Ярослава, а может быть и несколько ранее. Вскоре после того, как Антоний поселился в пещере, о нем узнали окрестные жители и стали приходить к нему добрые люди и приносили все нужное. И прошла о нем слава, как о святом человеке, и стали приходить к нему просить благословения и молитвы. Скоро нашлись и подражатели его жития. Из первых при нем был священник Никон. В то же время Господь призывал к иноческой жизни и другого избранника своего, который с Антонием должен был сделаться основателем русского иночества. Он родился в Васильеве, верстах в 40 от Киева, от родителей богатых, с коими еще ребенком переселился в Курск. С ранних лет являл он благочестие и горячее желание трудиться для Бога. Воспитанный в богатом доме, он не любил ни богатства, ни радости мира, а любил ходить в церковь, где с благоговейным вниманием слушал божественную службу и чтение. Он упросил родителей отдать его в училище, и наставники дивились его быстрым успехом, его кротости, смирению и послушанию. Никогда не ссорился он с товарищами, а старался мирить ссорившихся, всем служить и помогать. На 13-м году он лишился отца и остался с братом, наследником богатого имения, под попечительством матери. Но тут началась для него трудная жизнь. Мать, страстно любившая его, желала воспитать сына для мира, для земных радостей и земного величия. А в юноше с каждым годом крепло стремление к иной жизни, к жизни для Бога. Он отдавал бедным свои хорошие одежды, а сам носил худое платье, удалялся от богатых и знатных товарищей, а ходил помогать рабам и земледельцам в поле. Возгорелось в нем желание посетить места, где жил и страдал Спаситель, и он однажды тайно ушел из дому и пристал к странникам, шедшим в Иерусалим, но мать догнала его, жестоко избила, заперла его и не давала ему есть в продолжении нескольких дней, даже заковала ему ноги в цепи. Живя с матерью, он ходил беспрестанно в церковь. Заметил он, что часто не бывало обедни по недостатку просфор. Он стал печь просфоры и приносил их в церковь для божественной службы. Другие же продавал и вырученные деньги раздавал бедным. Сверстники смеялись над ним. Мать бранила его, находя такое занятие унизительным. «Любезная мать», — кротко возражал он, «Иисус Христос не дал ли нам пример смирения, сам смирив себя ради нашего спасения? И может ли быть унизительным для меня приготовить хлеб, который притворится в пречистое тело его?» На время мать успокаивалась, но потом снова гневалась на сына. Прошло несколько лет. Юноша, постоянно преследуемый матерью, оставил Курск и стал жить в другом городе у священника, занимаясь печеньем просфор. Но мать воротила его. Начальник города, зная о нем, оказал ему покровительство, и юноша стал служить в его домовой церкви. Все, что он получал, он отдавал нищим, хранил строгий пост и, желая страдать для Господа, носил на теле железные вериги и железный пояс. Но никто по лицу его не мог заметить, какие страдания он переносит. С радостью терпел он все в мысли тем угодить Господу. Добрый градоначальник уважал в юноше его ревность к Богу. Но с матерью продолжалась борьба. Ничем, однако, не могла она погасить в сыне любви к подвижнической жизни. Эта любовь возгоралась в нем все сильнее. Он уже стал помышлять о том, как бы совсем оставить мир. Часто задумывался над словами евангельскими. «Аще кто не оставит отца и матери, и вслед мне не идет, несть мене достоин. Манило его и милостивое обещание. «Приидите ко мне, еси труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Он решился постричься в иноки. Было ему около 23 лет, когда, наслышавшись о киевских монастырях, он отправился пешком в Киев, взяв с собою только немного хлеба. Следуя издали за купеческим обозом, он прибыл в Киев через 3 недели. Но тщетно обходил он все монастыри. Нигде не захотели принять бедного, худо одетого странника. Услышал он о великом отшельнике Антонии и пошел к нему. Пав ему в ноги, он со слезами молил отшельника принять его. «Чадо», — говорил Антоний, — «трудно тебе будет в этой тесной пещере, а ты еще юн, не стерпишь нашего житья». «Господь привел меня к тебе, отец мой», — умолял юноша, — «все, что повелишь, буду делать». Антоний понял, что в юноше истинное стремление к подвижнической жизни, и сказал: «Благословен Бог, давший тебе такое желание. Вот тебе место, живи здесь». Никон постриг юношу, назвал его Феодосием, и стал он жить с отшельниками, как они, трудясь и молясь. «И можно было видеть, — говорит летописец Нестор, — 3 светила, сиявшие в пещере и разгонявшие тьму бесовскую молитвою и постом. Разумею преподобного Антония, блаженного Феодосия и великого Никона. Они в пещере молились Богу, и Бог был с ними».